Радио «Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник», программа «Песочный интерес». Это значит, что напротив меня сидит прекрасная и умная Полина Уварова. Полина, здравствуй.
Здравствуйте, я тебя справилась. Спасибо большое за прекрасную и умную, конечно.
Вот, не, но конечно, я сбоку от вас сижу, а не напротив. Так, вот, видите, уже не прекрасная, не умная. Ну и исключение
сразу
Павел Островский.
Как испортить впечатление о себе моментально? Мне муж тут объяснил, что нужно замечание сделать.
Главное, что у тебя муж есть, так что
все,
и мать,
Богу,
и
да,
все вообще
него.
Прекрасно.
Отлично, да.
В общем, будем мы сейчас с вами первые полчаса, точнее, вы будете с нами слушать наши, значит, комментарии к новостям. В следующие полчаса сможете уже звонить и выражать свои собственные комментарии. Ну и так далее. Полин, давай приступаем.
Да, ну, на самом деле, надо сказать, что эта неделя, конечно, не была супер богата на какие-то события, но одно стоит точно обсудить — это блокировки. У нас очень много чего заблокировали за последнюю неделю. Во-первых, ну, не во-первых, а просто в числе прочего, Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России, под нож пошел Roblox, и еще заблокировали Snapchat, если я не ошибаюсь. Вы про это очень много и высказывались, и писали, и, в общем-то, уже давно, на самом деле, начали. Это просто продолжение этой темы.
Мне хочется отметить, что сейчас среди молодежи появился такой тренд неприятный. Неприятный — это о том, что, значит, когда вырасту, уеду из страны. Это произошло из-за того, что, так как много миллионов молодых ребят, где-то возраст, грубо говоря, значит, вот с первого класса, и многие даже по 11 класс сидели в Роблоксе, то есть это не просто, чтобы вы понимали, игра. Это именно платформа игровая, где в том числе есть место для общения. То есть многие общались там классами, дружили там. Ну, это, по сути, как некая соцсеть, да? Причем соцсети вокруг, с одной стороны, игры, а с другой стороны, она прям исключительно такая вот молодежная, такая детско-молодежная. И, на мой взгляд, сработал неприятный для меня накопительный эффект. Мы же не хотим как-то, знаете, вот отслеживать, да, вот как что происходило месяц назад, два месяца назад, три месяца назад. Вот как, мне кажется, это происходило. Когда летом анонсировали Макс, так, то пошла агрессивная политика, чтобы все туда переходили. Это, ну, как это часто в России бывает, встретил народ, в общем, неодобрительно. Но как бы до тех пор, пока не было блокировок, и пока насильно не стали туда загонять, то в целом все было как-то спокойно. Потом начался учебный год. И туда стали насильно всех загонять. Так или иначе, сегодня это подтверждают все уже и родители, и учителя. Это, опять же, встретило некий такой отпор. И думаю, что сами дети на кухнях слышали, что говорят родители, вот это все неодобрение и тому подобное. Народ как бы не пошел. Да, несмотря на количество, увеличивающееся количество регистрации, мы видим, какое именно реальное количество активных пользователей, то есть, которым ты можешь позвонить и тому подобное. Тогда власти, вот именно информационные чиновники, пошли дальше. Они тогда решили блокировать. Блокировать все похожие вообще аналоги, везде, где можно как-то позвонить, мессенджеры, чтобы у людей как бы не осталось выбора. И тогда пошел у нас под нож WhatsApp, который принадлежит Мете, запрещен в России, да, ограничили звонки через Telegram. Если кто не знает, у нас через Telegram уже звонить нормально никто не может. Я не буду называть это средство обхода из трех букв, которые все тоже знают, но как бы чтобы не подпасть тоже под нож. Вот. Но то есть если у человека нет никаких средств обхода блокировок, то WhatsApp пользоваться он для звонков не может, значит, Telegram не может, значит, Google Meet не может, заблокировали тут, значит, все, которые похожие вообще тоже такие, ну, значит, тоже сервисы, только малоизвестные, включая типа Snapchat. И когда дело дошло до Роблокса, то это, ну, мне кажется, сработал вот этот накопительный эффект. То есть к этому моменту уже молодежь уже видела, что в России много что запрещают. И тут запретили то, в чем сидит очень много молодых ребят, то есть это там младшие классы, это средние школы, да, ну и старшеклассники. И отсюда вот этот неприятный тренд. Мне кажется, что с таким трудом дается нам на самом деле, ну, как бы, менять такой информационный фон среди молодежи, что Россия — это страна возможностей, что Россия — это открытая страна, что это дружелюбная страна и все остальное. И тут получается, что буквально за несколько месяцев создан такой фон, что Россия — это максимально закрытая страна.
Угу.
Страна, ну, такая, знаете, как будто, именно как фон, да, что это страна, как будто как режим. И сравнить это, там, с соседней Белоруссией, например. Ничего не запрещено. Да, и я не сомневаюсь, что Беларусь, ну, так же безопасна, как и в России. А потом я, ну, это вот один момент, который, конечно, неприятный. Я, угу, честно говоря, не знаю, как вообще вот у нас, какие отчеты кладут на стол вот Владимиру Владимировичу Путину, да? Ну, то есть вот, как бы, возможно, там показывают, что у нас все хорошо, на Максе подписываются и так далее, и поэтому все хорошо. Почему-то мне кажется, что если бы у нас президент страны увидел бы реакцию населения, какая она, то думаю, что по голове бы не погладил. К этому я еще бы, знаешь, что добавил? Я тут, ну, был прекрасный визит президента в Индию, и я, ну, как бы все это смотрели, это было интересно, там, как его встречали и так далее. Но я об этом, за счет того, что у нас есть Инстаграм, запрещен в России, признана мета-экстремистской организацией, но, как многие знают, что именно в этой запрещенной сети очень много активной, в том числе молодежи и так далее, да. И я там, значит, попадаю, мне в рекомендациях, вылетает, значит...
Нарендра Моди.
Нарендра Моди, да. Это, если кто не знает, глава Индии.
Uh-huh.
И он ведет свой Инстаграм. У него там, значит, миллионы-миллионы подписчиков. И вот он там выкладывает видео и фото, как вот с нашим президентом, они вместе едут. Огромное количество просмотров, это именно сотни миллионов просмотров, это огромное количество восхищенных комментариев и тому подобное. То есть на вот этой большой международной площадке, такой информационной, как бы Индия там есть. И даже когда про Россию пишут, там все, очень все хорошо. И я загуглил, не загуглил, точнее, в поиске вот в Инстаграме, который запрещен в России, я набрал «Кремль и Путин», да, и нас там, то есть у нас официальных каналов там нету. Там есть, знаешь, такие, ну, люди, которые как бы, как будто типа официалы, да, ну, понятно, что это неофициальные. И мы там не представлены. То есть представлены все, а нас там нету. И я сомневаюсь в том, что вообще Инстаграм стал бы блокировать что-либо подобное, потому что если кто не знает, а это очень важно, что у нас Инстаграм, который принадлежит Мете, запрещенной организации, да, он был заблокирован за то, что когда началась специальная военная операция, один из высших чиновников Меты, который у нас принадлежит, террористическая организация, ну, в общем, все понятно, да? Mm. Он сказал, что они не будут удалять посты, где призываются к насилию против военнослужащих Российской Федерации.
Да, да, да.
После этого был, естественно, большой шум. Мета официально от этого открестилась. Они сказали, что нет, они, значит, как бы это не поддерживают, но все равно уже вот, так, значит, под шумок заблокировали. Но у нас мы не помним, чтобы там вдруг Мета как-то блочила каналы, значит, где, значит, идет вот наша повестка. То есть в Инсте, да, огромное количество наших простых пользователей, которые доносят миру нашу собственную точку зрения. И, кстати, это успешно получается. Просто официалов там нету.
Угу.
Там нет официальных каналов. И в этом смысле мне кажется, что вот вся эта история с ограничениями, которые, с одной стороны, может быть, и призвана для того, чтобы... То есть логика какая, как я думаю, что был суверенный интернет. Как, знаешь, пугают, что если будет там Третья мировая война, нас просто отключат, и нам больше негде будет там переписываться.
Mm-hmm.
Поэтому, конечно, нужно развивать свои аналоги, нужно развивать Макс, нужно развивать вообще все, что угодно, да? Я вообще, в принципе, за все хорошее против всего плохого. Но давайте посмотрим на другие страны, которые тоже заняты своим суверенитетом. Возьмите Индию, да. Давайте посмотрим на Беларусь. Ну, она вообще просто наша братская, добрососедская у нас. Лучше, чем отношения с Беларусью, ни с кем нету.
Угу.
Но почему бы нам не идти по этому пути? Что, с одной стороны, мы развиваем свое, что если вдруг и правда нас отключат, чтобы у нас все свое уже было. Причем в конкурентной среде, мне кажется, у нас все лучше будет развито, и все будет прекрасно. И вообще, вот последнее добавлю, верить надо в русский народ. Верить нужно в своих граждан. Не нужно думать, что мы все такие плохие, и что нас так легко обмануть.
Ну да, только открой нам запрещенную соцсеть, мы сразу же как будто бы,
да,
понесемся, я не знаю, законы нарушать или еще чего-нибудь.
Ну как-то вот...
подобное.
Вот, ну, нужно верить, потому что доверие, вот ведь любые отношения строятся на взаимном доверии. То есть если власть хочет, чтобы народ ей доверял, сама власть должна доверять народу. А народ тогда будет доверять власти. Это взаимный такой процесс. А тут получается, что отношения, ну уж прости, как к скоту. То есть никого ни о чем не спрашивают. Мы просто от Роскомнадзора по факту узнаем, WhatsApp заблокирован, спасибо. Snapchat заблокирован, спасибо. Roblox заблокирован, спасибо. Telegram теперь не принимает, спасибо. FaceTime теперь не принимает, спасибо. Мы просто нас перед фактом ставят. Даются формулировки такие, что FaceTime, потому что там террористы договариваются.
Да, все мошенники.
То есть 10 лет террористы, как договаривались, FaceTime не блокировали, а тут вдруг, знаешь, прям за неделю везде террористы стали договариваться. Ну, то есть это, ну, все же тоже все понимают, да? И, конечно, народ это, ну, так скажем, не очень-то радуется.
Ну вот, кстати, Владимир Путин призвал чиновников научиться работать с Telegram. Об этом сообщает ТАСС. Вот цитата. А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры, Telegram и так далее, используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду. Молодежная среда, она примерно одинакова. Молодые люди всегда более мобильны, более радикальны. Всегда молодым людям, молодому человеку или девушке кажется, что они сталкиваются с такой-то и такой-то несправедливостью. И, судя по всему, до них этого никто не видел. А вот они увидели, сейчас они всем раскроют глаза. В общем, я тут не буду, наверное, всю эту цитату зачитывать, но призвал президент наш учиться наших чиновников работать, собственно, с соцсетями тоже. Мне кажется, возможно, возможно, я тут не могу ничего утверждать, но есть и такая проблема, что просто действительно, может быть, легче заблокировать, чем разбираться иногда. Вот вы не думаете об этом?
Здесь, когда я прочитал вот это высказывание президента Владимира Владимировича, то я так думаю, ну, прекрасно, это же все правильно.
Да, да, да.
Да, то есть президент призывает чиновников как бы использовать соцсети, в которых сидит молодежь, для того, чтобы с молодежью работать.
Да, и влиять каким-то образом.
Да, влиять, и он призвал верить. Да, он призвал верить молодежь, он сказал, не нужно думать, что молодежь ничего не понимает. Это как раз призыв «поверьте». Ребята не тупые, у нас и правда молодежь не тупая.
Ну, это правда, да.
Да, у нас ребята, ну, просто для, чтобы это посмотреть, что наша молодежь не тупая, зайдите как раз в запрещенные соцсети и посмотрите, как там молодежь наша отстаивает наши интересы, и как она это прекрасно делает.
Угу.
И там просто смотришь, там ребята там и 15 лет есть, и 18, и 20, и 25. Это все молодежь. Они прекрасно отстаивают. Огромное количество роликов, множество комментариев. И это как раз не боты. Это видно по комментариям, это с юмором, аргументированно.
Творчески, да.
И получается, президент призывает чиновников, идите к молодежи и работайте. Но вместо этого делается прямо противоположное. Работы нет, потому что просто блокируется. И если, грубо говоря, сами чиновники заблокируют соцсети, они там не должны появляться. Они там и не появляются. Молодежь там осталась. В нее, получается, не верит. Поэтому, почему у меня и возникла мысль, что, возможно, просто президенту на стол кладут какие-то отчеты, которые, ну, может быть, признаны для того, чтобы показать, что с Максом все хорошо. Я, кстати, не удивлюсь, что с Максом все будет хорошо. Но просто, ну, что там и правда по цифрам много зарегистрированных и тому подобное. Но как бы не получилось так, что когда Макс уже разовьется... А я не сомневаюсь, потому что там ребята работают, будет много всяких там фичей, много чего будет прикольного, разовьется. Не сомневаюсь, там через год, через два. Но к этому моменту уже большая часть населения будет сидеть в обход всех блокировок. И уже это будет некий такой протест. Вот это зачем? Зачем сейчас, когда еще не развит до конца Макс, вы людей буквально толкаете руками-ногами, включая уже и детей, и с молодежью. Roblox ведь тоже можно играть в обход всех блокировок. Поставил программу нужную, и играешь. Но получается, сами подталкиваем людей, ну, так скажем, в теневую историю. Вот я здесь именно логики не вижу. Получается, все делается так, как будто, ну, как, не знаю... Вот
ну,
как-то нужно.
То, что вы озвучиваете, это действительно большая опасность создания абсолютно альтернативного теневого интернета, к сожалению, потому что, ну, люди находят способы, и то, чем сейчас пользуются, может быть, не так многие, простите, люди в нашей стране, может стать просто более популярным. Собственно, в этих местах, где есть альтернативный способ куда-то зайти, там помимо того, что действительно, ну вот, зачем они идут, есть еще много чего, что гораздо страшнее, чем можно себе представить.
Ну вот еще комментарии от людей, кстати, очень активно люди пишут. Так. Значит, видно, что людей это цепляет.
Угу.
Сергей Православный пишет, что Роскомнадзор подкрался с Телеграма окольными путями. Ну, во-первых, подкрался давно, потому что у нас уже... звонки, аудио и видео через Telegram заблокированы. И еще один комментарий. Ведущий 100 тысяч 500 баллов. Никто в России это говорить не может. Браво. Наши слуги народа служат не нашему народу. Донецкий Сепр. Так, такое имя. Ник. Но я хочу сказать, во-первых, так, что все-таки слуги народа у нас разные, и чиновники разные, и многие как раз служат нашему народу, и все-все как раз хорошо. И также не соглашусь, что никто в России об этом говорить не может. Отлично. Отлично, многие говорят, и вот и Катя Мизулина, которая была у нас несколько недель назад, тоже про это пишет. Может быть, в больших СМИ не говорят, но тоже здесь посмотрим. Ну и еще один комментарий. Вот Александр Виноградов, Белоруссия, много примеров для России положительных. С мигрантами проблем нет. Лукашенко жестко держит цены под личным контролем. Ну там, то, что чиновники подворовывают не так круто, как у нас, это я не знаю. Здесь я туда и лезть не буду. Не знаю, кто там больше подворовывает или меньше. Но то, что в плане информационных каких-то технологий, да вот так, информационной политики Беларусь и справляется, то есть не заблокировав ничего, но при этом народ вполне себе, значит, живет в рамках политики партии, то...
Ну, поживем, увидим, чем это все кончится.
А еще, кстати, комментарии, это уж очень по вашей логике. И сектору надо давать зеленый свет, пусть себе проповедуют, народ разберется.
Интересно, как это связано?
Это вот я отвечу. Дело в том, что на информационных площадках могут разные люди выступать. То есть там могут выступать и православные, и мусульмане, и атеисты. То есть если мы берем какие-то мессенджеры, платформы, там все могут, да? И там как бы равные возможности. Могу здесь сказать, что, конечно, YouTube... когда он блокировал наши, точнее, банил наши СМИ, то там справедливо обижались. Да? Хотя бы вот с Ютьюбом, несмотря на то, что считаешь, что тоже не нужно было здесь ничего там замедлять, но там хотя бы какая-то логика. Они вот все буквально со своей стороны заблочили все наши официальные СМИ. Но если брать остальные площадки, никаких блокировок не было. То есть там равные возможности. Тут здесь, как говорил президент, просто нужно уметь работать. Это просто поле брани, на котором мы работаем. А сектам как раз не надо давать зеленый свет. Секты не дают никакой возможности. Они просто приходят...
И забирают все.
Да, да, и человека обманывают. Вот где точно не надо давать зеленый свет, уж простите, такой получается длинный монолог, но уж куда, мне кажется, нужно было обратить внимание, это как раз в сторону цензуры, да, вот смотреть, чтобы у нас было меньше матершины, меньше пошлости. Нужно было наверняка вот обратить внимание на то, какие мы фильмы снимаем. Вот на это стоило бы обратить внимание. Можно было обратить внимание на ставки на спорт. Да? То есть есть вещи, которые как раз совершенно необязательные и которые приносят много вреда на самом деле. И они вот заблокируют ставки на спорт, да, вот что у нас больше не было никаких букмекерских контор. Кто от этого проиграет? Ну, игроманы. И я в этом смысле понимаю, что, может быть, разом это делать нельзя, создавать какие-нибудь игровые зоны там, или какие-то, может быть, лимиты или еще что-либо. Но общество в целом, оно скажет спасибо, если вы это сделаете. А когда вы именно лишаете народ общения, и да, здесь можно мне самому сказать, Павел, ты же часто так говоришь, что нужно больше общаться в офлайне, конечно, но люди уже привыкли общаться. Они привыкли общаться через мессенджеры. Люди не могут нормально теперь позвонить своим родственникам за рубежом. Люди с помощью различных мессенджеров проводили занятия, уроки и тому подобное. Все это, когда вот так блокируется и нет нормальной альтернативы, у людей возникают реальные проблемы просто в жизни. И это перегревает общество. И в этом смысле, с учетом, что мы находимся явно сейчас в очень непростом периоде истории для нашей страны,
это правда, да.
То мне кажется, что ну как-то вот... Ну что, зачем это сейчас делать? Ну, живем, увидим.
Ну, эту тему мы обсудили. Спасибо слушателям нашим за комментарии. Потом, кстати, во второй получасовке сможете нам еще и позвонить, если хотите, и тоже по этой теме высказаться. Давайте дальше, наверное, двигаться. Давайте про рождаемость поговорим. Оттолкнемся от Китая. Он вводит налог в размере 13% на средства контрацепции, чтобы повысить уровень рождаемости. У них с 93-го года вообще ничем эти истории не облагались, потому что была политика, что нужно сокращать как раз население. А потом они, собственно, поняли, что это ни к чему хорошему не привело. У них сейчас проблемы с демографией тоже. Они пытаются повысить рождаемость, ничего не получается. И у нас предлагают ввести налог на то же самое для повышения рождаемости. По примеру, Китай, инициатор инициативы, уверяет, что себестоимость низкая, маржа высокая, цитата, как у водки, поэтому продажа контрацептива должна стать экономически невыгодной. Авторы идеи настаивают на гигантских ставках акциза. Как вы думаете? Я вот просто это прочитала, мне немножко как-то... Мне кажется, что в любом случае ребенок дороже выйдет. Я просто не очень понимаю, как это должно действовать.
Но я не хотел бы здесь, знаете, вдаваться в подробности, как можно предохраняться, но очевидно, что есть бесплатный способ предохранения. Вот, и на этом я про предохранение закончу, потому что
спасибо,
не буду
да.
подробно рассказывать, как это происходит. Но это можно сделать бесплатно. И понятно, что люди, ну, как бы, как-то перебьются. Но каким образом это повышает рождаемость, я не очень понимаю. Есть, ну, какие-то вот все-таки фундаментальные причины, почему люди вообще хотят детей. И мы можем, ну, все-таки посмотреть, и я не поленюсь, я озвучу это в 100 500 раз, в том числе и в этой замечательной студии «Радио Спутник», что в нашей стране, очевидно, больше детей рожают верующие. Вот вы вот что угодно можете про меня кидаться, думать, но это по факту так. Да, у нас есть люди атеистического толка, которые тоже много рожают, но в целом, если мы вообще в целом посмотрим, то те, кто реально верит в Господа, это христиане разного толка, не только православные, да, в нашей стране есть и евангелисты, христиане, баптисты, и католики, и лютеране. Ну, православных, естественно, это основные. А потом берем мусульмане, да, а вот иудеи. То есть верующие рожают больше.
Угу.
Соответственно, наверное, это не означает, что верующие богаче. Или у верующих нет денег на презервативы.
Подход
да?
другой просто, да,
именно,
совсем.
Именно, совершенно другой жизненный подход. Поэтому, мне кажется, если мы хотим глобально все-таки решить проблему демографии, не так, чтобы у нас сократилось вымирание. Ну, что вот так у нас население вымрет не через 74 года, а через, предположим, 84 года. Вот если мы хотим решить эту проблему, то, наверное, нужно думать все-таки о пропаганде. О пропаганде совершенно другого образа жизни, другого смысла жизни. И вот как раз, когда я вот говорю, что, ребят, вот там ставки на спорт, пошлые фильмы и так далее. Это как раз программа потребительского образа жизни. Uh-huh. То есть вот я хочу секса с кем хочу, вот я и буду брать секс с кем хочу. Вот я хочу свои деньги вот просто взять, вот потратить, вот это же мои деньги, да, почему бы мне не сделать ставки на спорт? Ну, проиграю, что вообще когда-либо не лезет, это мои деньги, да. Вот такой потребительский подход к жизни, да, когда ты вообще совершенно не думаешь ни о будущем, ни о последствиях, да, ни о том, как это может травмировать твоих окружающих, там, близких тебе mm-hmm. людей. Вот с ним нужно было бы бороться. Мне кажется, это быстрее привело бы к реальному решению вопроса демографии.
У нас не так много времени остается. Может быть, мы эту тему продолжим еще после перерыва. Но у меня здесь вот какой вопрос. Мы сейчас живем во время, когда вот условно громкие какие-то лозунги, какая-то громкая пропаганда, она вообще перестала работать. Ну, то есть можно сколько угодно говорить про то, что нужно вот, делать все, что вы призываете делать, я с этим согласна. Но просто часто люди просто словам не верят. Как это вот на практике можно было бы сделать?
На практике это нужно, так скажем, человеку следить за собственным авторитетом. Сегодня, правда, уже со всеми информационными технологиями уже в красивые ролики никто не верит, в красивые слова тоже никто не верит. Люди смотрят на авторитет, как человек сам живет.
Так.
И в этом смысле, если посмотреть на то, что у нас сегодня молодежь, и правда, многие стали возвращаться к православию, это именно за счет авторитетов. Что многие авторитетные люди в православии стали простыми словами о православии говорить. Молодежь на эти авторитеты реагирует. И то же самое касается других вопросов. Это вопрос авторитета.
Ну, у нас сейчас будет перерыв, будет реклама, будут новости. Потом мы вернемся, нам можно будет звонить. Поэтому не отключайтесь, будем вас ждать.
Песочный интерес. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Интеллект и джентльмен!
Это господин Нормен!
Краше, чем Делон Олет!
Это господин Нормен!
Расшатает ваш Биг Бен!
Это господин Нормен!
Байден ваш олигофрен!
Это господин Нормен!
Ваш эфир поднял с колен!
Это господин Нормен!
Разорвал давно Шенген!
Это господин Нормен!
Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заставила мир осознать, что из себя представляют европейские бюрократы. Об этом заявила глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В публикации он прикрепил скриншот статьи, опубликованной в газете «Телеграф», и озаглавленной как «Глава евродипломатии. Подарок для Кремля». Речь в ней идет о том, что деятельность Каллас в отношении кризиса на Украине привела к фатальной разобщенности в Европе, а ее жесткий отказ от переговоров с президентом России способствовал исключению Европы из финальной стадии переговоров. Налогоплательщики Евросоюза будут финансировать кредит или грант Украине, если у ЕС не получится заставить это сделать Россию, пишет Financial Times. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Еврокомиссии нет сценариев, при которых этот счет оплатят исключительно европейские налогоплательщики. Власти Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с дронами, чтобы вовлечь республику в систему ПВО НАТО и втянуть ее в участие в чужих боевых действиях. Так считает депутат парламента от оппозиционной социалистической партии Богдан Цирдя. Он выступил категорически против того, чтобы дроны сбивались над городами и селами Молдавии, потому что это представляет риск для местных жителей. Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла Олега Озерова после пролета 6 беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Как указал посол нашей страны, представленная версия якобы российского происхождения беспилотника сомнительна. Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тысяч. В топ-5 категорий обращений входят социальная политика, специальная военная операция, экономика, инфраструктура и государство и общество. Социальные политики – наиболее популярная подкатегория – это пенсии, социальные гарантии, семья и дети. В экономике больше всего обращений поступает по тематике «занятость и зарплата». Программа «Итоги года» с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12 часов по московскому времени. В четверг, 4 декабря в 15.00 стартовал сбор вопросов для программы. Он продлится вплоть до ее окончания. Всероссийский телевизионный фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас» укрепляет лучшие традиции отечественной военной песни, объединяет поколения и способствует патриотическому воспитанию молодежи. Об этом сказал президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям гала-концерта третьего сезона творческого проекта. Глава государства подчеркнул, что гостям фестиваля предстоят встречи с талантливыми и искренними музыкальными произведениями. Еще больше новостей в телеграм-канале и мессенджере Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Телефон прямого эфира, куда нам сейчас можно будет звонить в наш песочный интерес, который вы сейчас слушаете. +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Я каждый раз думаю, сколько раз я это 95 сказала. В общем, звоните нам, будем обсуждать либо те новости, которые мы уже обсудили, и вы хотите высказаться, либо можете какие-то свои новости предлагать, просто что-то прокомментировать. Очень будем вас и ваших звонков ждать. Да, отец Павел? Вот у нас уже, кстати, добрый есть
вечер.
Один. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Полина. Добрый вечер, отец Павел. Кое-как дозвонился, прошлый эфир не мог никак позвонить. Можно выскажусь, да?
Давайте.
Ура, да. А как вас зовут?
Сергей зовут.
А, здравствуйте, Сергей.
Ага. Во-первых, у меня пожелание радио «Спутник», чтобы они как-то брали пример с независимой журналистики и вот обратили внимание на забайкальские ЗАП-ТВ, где Анжелика понебрашно снимает репортажи, ну, с живых реальных мест, и «Аврора Ростов» то же самое, ну, где людей опрашивают, и они рассказывают реальную правду вот прямо на улице.
Так, подождите, а можно я вот еще, а радио «Спутник» здесь при чем? Это же радио. То есть вы хотите...
Да, нет, я имею в виду, что они же тоже могут освещать реальную проблематику, а не пространные какие-то эфиры. Ну,
вот, нет, которые... стоп. Я вот, знаете, я с вами поспорю. Вы сейчас позвонили на эфир, дозвонились. Вы, кстати, не первый раз дозваниваетесь.
Да.
Вот, задаете вопросы, которые хотите, но при этом обвиняете площадку, на которой вы со мной сейчас разговариваете, в том, что там недобросовестная журналистика.
Нет, пожелание было же.
Нет, я с вами не согласен. Давайте вопрос.
Да, вопрос у вас какой-то был.
Второй момент. Отец Павел, вы сегодня получили донат, как и Андрей Ткачев, и Владислав Береговой. Я всем вам отправил донат с пометкой, что вы все вместе дружно боролись с игроманией, различными родами зависимости, ну, зависимости, чтобы вы освещали, потому что мне надоело видеть, как у нас страна подвязает вот в долгах, банкротствах и, ну, вот, наркозависимости.
Спасибо, Сергей. Ну, посмотрите, я вот это вот второй вопрос, как конструктивный, мне это очень нравится. Я вот сам вот в борьбе с наркозависимыми так не очень участвую, в том смысле, что, ну, просто каждый должен заниматься своим делом. Например, мой брат родной, отец Анна Островский, тоже священник, он как раз ходит и, значит, в специальный там реабилитационный центр, где вот наркозависимые там лечатся. Но я, по крайней мере, активно веду борьбу против, ну, информационно, насколько это возможно, против вот ставок на спорт. Потому что лудомания, вообще азартные игры, это, конечно, большой бич. Вот. И мне грустно как раз от того, что у нас как-то вот с этим смирились, и теперь вот буквально там на каждом шагу мы видим наименование букмекерских контор и так далее. Мне кажется, это вот... нехорошо. Но если вы задонатили, спасибо большое за ваши пожертвования.
Ну и тут, мне кажется, нужно тоже сказать, что в церкви вообще есть тоже своя специализация. Есть разные храмы, при каждом из этих храмов какие-то свои разные послушания несут служители. Кто-то занимается зависимыми, кто-то занимается чем-то другим. Поэтому это, наверное, не, ну как, не совсем дело Сергея, я хочу сказать об этом, наверное.
Я думаю, что это наша общая, на самом деле,
ну,
проблема,
да, наверное,
общее дело.
Да.
Кстати, есть очень хороший комментарий Ильи Скромова. Вот теперь что-то, Полин, сама скажешь. В разговоре о детях для меня главное место, где мои дети будут жить, и их уровень жизни. Цены на квартиры дорогие. А с учетом цен питаться с детишками постной едой, вне зависимости от дня года, сильно не возбуждает желание заводить детей.
Ну, это то, о чем я хотела сказать. Я единственное, наверное, давайте, может быть, сначала на звонок ответим, а потом
давай,
я прокомментирую.
Давай.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
А здравствуйте, Сергей, Краснодар.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
А я бы вот услышал просто предыдущий звонок и в пику предыдущему звонившему товарищу, да, хочу наоборот поблагодарить ваше радио, с огромным удовольствием слушаю. Недавно для себя его открыл, к сожалению. Но вот основные радио сейчас в эфире у нас 90% это музыка без остановки. И какие-то, может быть, развлекательные передачи. А радио «Спутник» – классное радио, всегда живые темы и всегда живое общение. Всегда фидбэк слушают они. И дозвониться, пусть не говорят, если задаешься целью, легко дозваниваешься.
Поэтому спасибо большое.
Вообще поддерживаю всячески.
Кстати,
все, что
вы знаете, что радио «Спутник» когда-то раньше называлось радио «Говорит Москва». Это было великое радио.
Да?
Да, мы находимся в здании «Говорит Москва» радио.
А, ну, я, просто есть сейчас
вот
такое радио.
Я не знал вот этих вещей.
Неважно.
И листая, услышал что-то интересное. И сейчас у меня одна радиостанция в машине, круглые сутки работает радиоспутник.
Классно, не переключайтесь, не переключайтесь. А я пока что отвечу вот на ваш вопрос по поводу, собственно, финансовой ситуации. Мне кажется, что все, что вы говорите, конечно, правильно, но пока мы этого добьемся, там, улучшение вообще образа матери многодетной, вообще пока эта пропаганда достигнет своего адресата, я думаю, что пройдет достаточно много времени, а мы сейчас уже вымираем, мы вообще не рожаем. И да, я согласна с тем, что в первую очередь, если вы хотите быстрого результата, нужно, конечно, поддерживать финансово всех.
Это я не спорю. Вообще, в принципе, мне кажется, решение больших вопросов должно быть системно. И с одной стороны, это и, правда, пропаганда, а с другой стороны, это изменение такого фона, да, информационного. Это не совсем уже к пропаганде относится, вокруг вообще многодетства.
Ну да.
И третий, конечно, финансовый вопрос, внутри которого особняком вот особо стоит вопрос жилищный.
Да, да,
и,
да.
И, конечно, вот если смотришь на вот человеники, которые строят, но вот человек, значит, молодая семья покупает квартиру в ипотеку, и там у них квартира 30 квадратных метров. Но, ребят, она покупает на 30 лет эту квартиру. Вот каким образом она вообще потом родит, ну, одного, ладно, но двоих уже не родит. То есть, в принципе, вот эта история, а они же строятся, постоянно человеники, да, вот сплошь и рядом. В принципе, эта история, она как-то не вяжется вот с проблемой демографии.
У нас звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина.
Здравствуйте, Ирина.
Знаете, я какой вопрос хотела обсудить? Вот я недавно столкнулась с тем, что при попытке вызвать врача себе на дом, мне объяснили, что взрослому населению, и я так уже потом поняла, что и детскому тоже, уже перестает оказывать помощь на дому. То есть, когда вот человек болеет, к нему же вот, ну, никто не придет домой. Вот. И как бы тут напрашивается, да, два вопроса. Первый, а что случилось, были какие-то исследования или нет, которые теперь говорят, что ОРВИ, там, и гриппы, и ковиды, что их теперь можно на ногах переносить, потому что тебе говорят, ну, сбей свою температуру 39,5, вот мне сказали, парацетамолом, и иди к врачу. Ну, то есть в остром состоянии иди к врачу. А если это будет, там, не знаю, зима и минус 30, то все люди должны будут пойти к врачу.
А вы где, простите, живете? Вы
в Москве,
да, серьезно? Москве. Вы с этим в Москве, да, столкнулись? Интересно, как?
Да, да, вот буквально на прошлой неделе. И как бы ладно, это вот первая, да, категория вопросов. Что же случилось, что нам с детства, я 82-го года рождения, вот, то есть нам с детства и даже в 90-е это не отменяли, что врачи приходили на дом. Это первый вопрос. Второй вопрос, я им говорю, слушайте, у меня трехлетка, я мать-одиночка. Мне куда сейчас трехлетнего ребенка деть? Они говорят, ну, найдите. Я говорю, у меня даже свидетельство о рождении. Если поискать, не найдешь второго взрослого, куда, кому можно ребенка сейчас отдать и сходить к врачу. Мне сказали, ну, захотите к врачу попасть, найдете. И положили трубку.
Я бы, знаете, здесь вообще точно уточнила бы, потому что я знаю, что есть такая политика,
вот
что...
точно.
Нет, я имею в виду, не нарушили ли ваши права просто в данной ситуации, потому что я просто слышала о том, что при температуре меньше 38, вот с этим я сталкивалась, что действительно врач на дом не приходит.
Нет, у меня 39,5, как бы, и мне не с кем оставить ребенка.
Я вам поняла, да.
Сейчас вот, смотрите, я с этим того, сталкивался. Я с этим сталкивался. Мне врач тихонечко порекомендовал, а вы вызывайте просто скорую сразу.
Угу. Меня соединили со скорой, отец Павел.
Нет, вы просто напрямую.
И скорая мне сказала, напрямую не знаю. Но они мне сказали, соединяю со скорой. И врач скорой помощи мне сказал, ваш вызов не подпадает. Извините, еще не поправилась. Ваш вызов не подпадает под нормы оказания экстренной помощи. Вы человек, который не нуждается в экстренной помощи. Вам, ну, не положено.
Сейчас, смотрите, я понял, Ирина. Я сразу скажу, мы с Полиной вот не владеем сейчас информацией.
К сожалению.
Во-первых, надо, конечно, это перепроверить. Но если окажется так, что кто-то поступил неправильно, нужно писать на горячую линию, конечно, нужно жаловаться. Но мне помнится, просто врач сказал, звони просто в скорую. Я вскоре позвонил, и они меня спросили, как что. Я говорю, вот срочно там что-то болеет, задыхается, и сразу приехали.
Я давно не ходила, ну, не вызывала себе врача на дом, потому что у нас, ну, просто поликлиника во дворе, туда быстро дойти. Но к ребенку у нас сейчас 5-месячный младенец, он постоянно под контролем, то есть нас даже не спрашивают иногда, когда к нам, нам просто пишет медсестра, типа, сегодня к вам приду, и приходит, проверяет и так далее. То есть в этом плане...
Пойдем дальше, потому что да. мы все-таки не в теме. Но вот есть комментарий, хотел бы вот Анна Маркова, чтобы закрыть эту тему. Mm-hmm. Уже давно нельзя вызывать врача, вызвать врача на дом ни ребенку, ни взрослому. Не знаю, вот, ну, посмотрим, что вот будет. И хотел бы еще вот прокомментировать. 1 250 000 зараженных ВИЧ, а попы призывают налог на презерватив ввести. Простите, пожалуйста, но это не попы призывают налог на презерватив ввести. Церковь вообще в целом за то, чтобы люди рожали детей, и против того, чтобы у нас, естественно, люди не пойми каким образом, в том числе, вели половую жизнь, из-за чего количество ВИЧ увеличивается. Да, бывает, что человек и как бы вполне себе негреховным способом получает ВИЧ, такое случается, да?
К сожалению.
Но, да, но, как мы знаем, что все-таки ВИЧ чаще всего передается половым путем.
Но этот комментарий можно еще с другой стороны рассмотреть. Быстро скажу, прежде чем звонок принять. Просто действительно, что эта инициатива достаточно странная, потому что действительно эти средства контрацепции помогают защищаться от ВИЧ, потому что у нас далеко не все в церковь ходят, и многие все равно ведут эту половую жизнь беспорядочно, поэтому действительно странно, что вообще такое в голову кому-то приходит. Но у нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Воронеж.
Здравствуйте, Сергей.
Скажите, вот есть такая у нас сейчас появилась проблема в стране. Много ситуаций с рехабами, где происходит насилие над людьми и тому подобное. Вот. Когда люди пытаются избавиться от какой-либо зависимости и попадают в беду. Вот. Есть ли у нас, например, варианты от православной церкви устраивать подобные учреждения, где будут заботиться о людях, которые пытаются избавиться от своей зависимости? Вот вы говорили, что у вас там ваш брат занимается подобной ситуацией. Может быть, подобные ситуации, где этим занимается, кто этим занимается, чтобы люди могли обращаться к людям, которым есть доверие и которые проверены, не, скажем так, не сомнительные, чтобы не было проблем.
Спасибо большое за вопрос. Да, вы знаете, это правда была история, вот особенно последняя. Это вот я, получается, в Нахабино живу, соседний
рядом
поселок.
Рядом с вами, да, арестовали.
Соседний поселок Дедовск, там как людей. Раз, да, был то ли рехаб, то ли что-то такое подобное.
А там
где,
для подростков было,
да,
был рехаб.
Да, где было насилие. Да. Безусловно, конечно, нужно, во-первых, с одной стороны, контролировать то, что уже есть. Это с одной стороны. А с другой стороны, церковь сама ведет очень активную работу. У нас, может быть, нет такого прям количества рехабов, чтобы вот конкурировать с государством, но они есть. Они есть, и я думаю, что нужно, если вдруг вот сами люди православные, ну, потому что бывают не православные, просто даже не хотят ничего с православием связываться. Но православным просто, ну, мне кажется, нужно прийти в местный храм и узнать у священника телефоны, куда позвонить, потому что есть общество трезвости, есть прям реабилитационные центры. Ну, наверное, все-таки тоже зависит от региона, где-то, наверное, больше, где-то меньше. Но то, что они есть, это 100%.
Ну, как и храмов где-то больше, где-то меньше. Если даже действительно не рехабы, то просто программа 12 шагов, анонимные алкоголики, анонимные там наркоманы, этого много. И это просто не требует стационара, и поэтому туда можно просто приходить на встречи. Поэтому, да, выясните.
Ну, кстати, вот еще комментарий в продолжении вопроса про вызов врача. Эта норма введена с сентября 2025 года. Проверьте, это не могу, но вот люди пишут, еще Степан Михайлов пишет, что в Москве пытался вызвать врача ребенка, еле-еле его вызвал. Вот.
Угу. Давайте про запрет склонения к абортам поговорим.
Давай.
В Мособлдуму внесли законопроект о запрете склонения к абортам. В нем есть положение, объявляющее процедуру крайней мерой. В документе под склонением предлагается понимать любые действия, направленные на изменение воли женщины с намерением вызвать в ней желание или решимость сделать аборт. От уговоров и подкупа до отрицания ценности семьи, материнства и брака. Что думаете по этому поводу?
Ты знаешь, я, конечно, никогда не ходил в женскую консультацию именно в качестве беременного человека, но много общался с женщинами беременными, и очень часто, очень часто слышал вот этот вопрос: оставлять будете?
Удивительно,
да. Мне потом объясняли, значит, что, дескать, этот вопрос буквально у них был в протоколах записан, что просто, значит, гинеколог обязан спросить...
Серьезно?
Да, что вы, дескать, будете рожать или вы делаете аборт, да? Еще раз. Это мне говорило такое количество женщин, что очевидно, что это не вранье. Но сам я не ходил, естественно, потому что я мужчина. И мне кажется, что если будет где-то как-то законодательно закреплено, что все-таки в женских консультациях, да, гинеколог должен все-таки склонять к чадорождению, ну, хотя бы что-то было вот закреплено, то это все равно, по крайней мере, избавит многих мамочек, да, от вот этих не самых приятных вопросов. Это первый момент. Второй момент то, что, я говорю мамочек, потому что когда женщина хочет родить, ей этот вопрос, в принципе, неприятен.
Да, да, вот. Конечно.
Но бывает, что женщина находится, и я неоднократно с таким сталкивался, когда женщина находится вот в этом состоянии 50 на 50. И мне приходилось женщину уговаривать рожать, и мы помогали потом и тому подобное. Они были очень счастливы, что они родили. И я помню, в каком состоянии они приходили, когда они вроде вот думали сделать аборт. Это очень такое вот шаткое состояние. И, в принципе, если тебе там человек в белом халате, а белый халат всегда внушает как бы доверие.
Вдруг подсоветует что-то? То
да, подсоветует, да, конечно, да куда ты потом его поднимешь, да все остальное, лучше, да потом роди, сейчас это все типа безопасно, что-нибудь такое тебе скажут, то она пойдет и сделает аборт. Именно потому, что очень многие женщины идут вообще вот в женскую консультацию, идут в состоянии вот 50 на 50. Еще до конца не определившись. А почему, собственно, и вводятся вот эти меры, что там какая-то должно быть какое-то время пройти, даже если она вот прям хочет сделать аборт, она должна какое-то время пройти, потому что она может еще изменить свое решение. Так что, конечно, я, в принципе, за то, чтобы у нас законодательно было закреплено, что склонение к аборту это просто плохо.
Я недавно ходила беременная, и мне повезло, наверное, потому что я вообще за всю дорогу ни разу не услышала ни, во-первых, фразы «старородящая», хотя ко мне оно вполне уже подходило, ни какого-то, ни вопроса, вот, про который вы говорили. Все, наоборот, меня поддерживали, говорили, да вообще здорово, замечательно. Но, может быть, это в Москве. В Москве вообще немножко другая ситуация. Все было вообще максимально хорошо.
Ну, у нас есть звоночек. Да. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Павел, здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Я хотела сказать про вопросы о врачах, так как сама являюсь медицинским работником и работала одно время врачом-педиатром. На самом деле очень много вызовов бывает с небольшими заболеваниями, легкой простудой, из разряда «не лените в больницу и просто откройте мне больничный». На ребенка. А по поводу скорой, действительно, можно вызвать скорую, если какое-то серьезное состояние, но тоже желательно не злоупотреблять, потому что бывают случаи, что очень много вызовов в сезон простуд, и люди не успевают доехать к человеку с инфарктом, инсультом и так далее.
А скажите, пожалуйста, это правда, что есть какой-то закон или, я не знаю, что вот есть такая ситуация, что сейчас просто не ходят на высокую температуру к людям?
У нас в городе, например, детям, где я работала, с любой температурой приходили без температуры. То есть у нас был такой главный врач, который... У меня, например, было 30 вызовов за 2 часа. Если я не успевала на машине...
То есть это зависит от главного врача, да?
Да, от руководства.
Понятно.
Если где-то мало людей, врачей, тогда могут принять такое какое-то местное распоряжение.
А можно я все-таки это уточню? Да. Потому что я понимаю, что, может быть, зависит от главного врача и сам священник, много что зависит от настоятеля, да, на приходе. Но все-таки есть же какие-то законы, протоколы, да? То есть, грубо говоря, если... Женщина звонила, сказала, что у нее температура 39,5, ей сказали, парацетамолом взбивайте и приходите. Причем она, женщина, говорит, что она из Москвы, да? То есть это все-таки получается... Ну, это, я понимаю, что, может, вы тоже не знаете, но хотя бы вот мнение ваше, все-таки потому что вы именно врач, да? Это все-таки инициатива главного врача или, возможно, какие-то уже протоколы появились, что если просто только температура, то сначала сбиваешь, а потом идешь.
Нет, но протоколы тоже есть, что выше 38 на местах могут принять, особенно в детских больницах, что когда маленькая температура, особенно если ребенок маленький, вот как говорила Полина, до года, в любом случае врач обязан прийти, даже если маленькая температура, даже если нет температуры. Вот больше вот по возрасту я...
Я вот так хорошо, вот смотрите, сейчас вот ситуацию. Вот, предположим, есть человек, ему там 30 лет, он живет один, мужчина, у него температура 38,2. И вот он вызывает врача на дом. Он одинокий.
Ну, к сожалению, наверное, он не имеет права, да, по-человечески врач, конечно, должен к нему прийти, но по законодательству, скорее всего, нет. То есть у нас считается температура выше 38,5. Все, что дома, даже ее не должен сделать. Человек должен бороться даже сам. Это вот так
считается. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих.
Да, да.
Спасибо большое.
Спасибо, что разъяснили. Вообще интересно не спекулировать на эту тему, а узнать у кого-то.
Я просто тоже думаю, ну хорошо, ну у тебя 38,2. Звонишь и говоришь, здравствуйте, у меня 38,5.
Ну вы сейчас с людям не советуете плохого?
В смысле?
Ну...
Я так и делаю. У меня даже как 36,5, я звоню 38,5.
Давайте мы...
Придите, свечку поставьте.
Ну бросьте, ладно. Отец Павел шутит, если что. Давайте мы последнюю новость все-таки успеем обсудить, которая у нас заявлена как обязательная, между прочим. Онлайн-кинотеатры приступили к самоцензуре контента. С 1 марта 2026 года должен вступить в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, но площадки решили не ждать. И теперь массово удаляются из фильмов эротические стены, заблюриваются интимные части тела. Еще там всякие истории с тем, что вырезают прям куски, где там, например, запрещенные в России трансгендеры показываются и всякое такое.
Ну, безусловно, кинотеатры можно в этом поддержать, только возникает вопрос, что вся вот такая работа, она, по большому счету, является рекламной кампанией для незапрещенных мессенджеров и социальных сетей.
Где
выкладывается, на самом деле, все без цензуры. И, как бы, то есть, если мы хотим реально с этим бороться, тогда нужно обязать вообще всех. И вот мне бы хотелось увидеть, как ВК, вот, прекрасная наша соцсеть, вот, я не скрываю, ВК и с нами сотрудничает, помогает много чем, но вот как вот, если это вводить, тогда, во-первых, ну, весь контент плюс 18 нужно просто удалить до конца. Вот.
Так он весь там плюс 18, там ничего не останется, кроме ваших программ, которые 0+.
И радио «Спутник», я считаю. Так и будет.
Мы к этому стремимся.
Будет социальная платформа в России в радио «Спутник».
Но вы вообще как думаете, это когда-нибудь ситуация изменится? Потому что я действительно сегодня вот ходила, заплеталась утром, и мы включили Рутюб. И на Рутюбе весь этот ваш запрещенный, там, ушедший из России Netflix и все остальное, просто любой сериал в суперкачественной озвучке, это не пиратка. Вы знаете, как в нашу с вами молодость было, что с гнусавым голосом кто-то что-то переводил. Это прям качественная озвучка. Любые вообще сериалы. Все это есть вот на всех этих платформах. И я понимаю, что какие-нибудь просто вот платные стриминговые сервисы, они сейчас просто все обанкротятся, потому что зачем они нужны? Вот вы как думаете, это вообще когда-нибудь поменяется?
Ну, в том-то вся суть. Ну, если же поменяется или не поменяется, я не могу сказать. Но очевидно, что если что-то вводить, нужно вводить для всех. То есть закон один для всех. А не так, что, значит, онлайн-сервис или там, значит, кинотеатры реальные, они там что-то делают, и по большому счету, за счет того, что только они это делают, они терпят убытки, а остальные будут развиваться. Но я и еще раз вернусь к теме, которая у нас была, потому что люди пишут, видно, что это очень видно, и женщин цепляет, это вопрос важный. Никакого нет протокола насчет матери с детьми. Даже если детей несколько, врач к матери не приходит. Это пример тоже из жизни. Пожалуйста, поизучайте этот вопрос. Это очень тихо, но серьезная реформа. Дорогие радиослушатели, я уже сказал, что я, с одной стороны, не в теме, но, конечно, вопрос важный. И, ну, как бы, вряд ли будут люди тоже вот просто так с пустого места писать. Хотя вот прекрасная тетенька-врач, которая нам звонила, она...
Тетенька.
Ну, а кто она? Дяденька?
Женщина.
Наверное,
не тетенька.
Я не знал, что женщина, не тетеньки. Ну, ладно. Хорошо.
Простите нас. Ирина, по-моему, ее звали. Простите нас, пожалуйста.
Ну, в общем, с одной стороны, то есть она говорила и о другой стороне проблемы, что и правда вызывают просто так. Это тоже проблема. Но вот надо найти какой-то баланс, наверное.
Ну, вот так мы и тянули до конца эфира. Жалко, у нас на самом деле много еще тем было, которые хотелось обсудить. Но если Бог даст, обсудим что-нибудь интересное через неделю. Берегите себя, пожалуйста. Отец Павел, вы будете прощаться.
Ребят, всех обнимаю. И дяденек, и тетенек. Берегите себя. Через неделю услышимся. Пока.
И не болейте. Пока.